Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, и значит, в нашем эфире программа «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Добрый день!
Как обычно, в начале минутка повторяющихся, но важных сообщений. Пожалуйста, поставьте лайки, прокомментируйте это видео, поддержите нас финансово через счет в PayPal, данные об этом есть в описании видео. И, пожалуйста, помните, что нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на Радио Сахаров, скачав приложение в App Store и Google Play. А теперь к событиям. События, которые развиваются, как обычно, мы начинаем с военных событий на украинско-российском фронте, становится как-то все тревожнее и тревожнее с каждой неделей. 2 октября украинские войска были вынуждены оставить Угледар. Впрочем, судя по всему, это произошло в каком-то довольно организованном порядке, не так, как это было в случае с Авдеевкой. Но так или иначе, Украина потеряла очень важную точку своей обороны. И сейчас вопрос стоит о том, сможет ли она закрепиться на позициях где-то недалеко от этого города. На других частях Донецкого фронта и также Харьковского фронта российским войскам удается продвигаться. Украина в этом смысле держит оборону на Курском направлении, и даже ей удалось на Харьковском направлении вернуть под свой контроль агрегатный завод в городе Волчанске, который является важной стратегической точкой. Но общее впечатление, которое у меня возникает, читая эти военные сводки, состоит в том, что кажется, что Украине как-то катастрофически не хватает ресурсов, потому что опыт предыдущих уже 2,5 лет войны показал, что украинцы в принципе прекрасно умеют воевать, умеют одерживать победы, умеют неожиданно наступать. И, как кажется, вот только как раз неудача в этой войне на истощение, которая идет в последние месяцы, может быть, в последний год, позволяет российским войскам двигаться вперед. Как вы считаете, Кирилл?
Да, конечно. Война на истощение, она как бы идет не 5 месяцев и не год, она дольше идет, потому что это как бы такой модус, да, когда длительная война, она всегда ставит вопрос о ресурсах. Ни одна из сторон не может оказать какой-то решительный поворот в военных действиях, но та сторона, у которой больше ресурсов, в конце концов начинает давить и перевешивать, ее ресурсы начинают перевешивать. Мне трудно оценить, я слышал, как-то читал разные комментарии по поводу того, насколько организованно оставлен Угледар, и до некоторой степени, ну, это как бы, то есть была надежда, что, может быть, его не оставят, но, в принципе, к тому все шло. Россия, российская сторона, российские войска, российский генштаб, безусловно, готовился тщательно к этой операции, к этому наступлению 24 года, и готовился к нему внимательно с точки зрения распределения ресурсов, и вел это наступление полномерно, и оно достигает частично своих результатов. Но эти результаты не такие значительные, как, может быть, хотелось в Кремле, и они ограничены. И, как мы говорили еще в начале этого сезона, в начале этого лета, что я говорил, что, скорее всего, российским войскам удастся серьезно продвинуться, и вопрос в ходе этого наступления, вопрос насколько, и вопрос, с какой ценой. И в этом смысле, как бы, можно, наступая, проиграть, потому что если ты потратил очень большие ресурсы, и их восполнить сложно, Но может и возникнуть, это одна крайность в интерпретации, да, не крайность, а полюс в интерпретации происходящего. То, что российские войска в этом сезоне, в этой кампании летней 24-го года продвинутся, не значит, что что Россия выиграет. Это зависит от того, какие ресурсы на это будут потрачены. И вторая сторона, что действительно ресурсы украинской стороны мы не знаем. Мы понимаем, что там есть усталость, что там есть некоторая какая-то, ну вот эта вот изношенность, что ли, да, эмоциональная изношенность. И насколько это критично, этот фактор, насколько он критичен, мы не знаем. И я еще хочу сказать...
Там еще, простите, Кирилл, есть там перманентный снарядный голод. Вот последняя информация, что из плана, чешского плана по покупке боеприпасов для Украины и поставке, из заявленной сначала цифры, кажется, порядка 800 тысяч, было поставлено только треть. И, конечно, мы не можем оценить, насколько это критично с точки зрения украинской обороны, но, в общем, это показывает то, что Украина не может получить тех ресурсов, которые ей были бы нужны.
Вы знаете, я тут с осторожностью, опять-таки, отношусь к такого рода новостям. Если как бы кто-то пообещал Украине 800 тысяч снарядов, а поставил только треть, это не свидетельствует о недопоставках. Эти 800 тысяч снарядов должны быть поставлены в течение какого-то времени, да, это не одномоментная такая штучка, что вот сейчас мы перевезем 800 тысяч снарядов, а потом еще 800 тысяч. Это конечный ресурс, и он всегда поделен на время. Поэтому, возможно, эти поставки совершенно находятся в графике, я просто не знаю, возможно, нет. Но так периодически случается с поставками, скажем, американскими. Это все начинают сравнивать. Вот, объявили, что настолько-то миллионов, а на самом деле столько-то миллионов. Или там с европейскими программами. Мы как-то в Раше разбирались с этим и показывали, что европейские программы, они помощь Украины, они рассчитаны на длительное время, там, например, на 3 года. Да? И то, что в первый год поставлено 25%, это не значит, что это сорванный. Да? Это значит, что дальше будут поставлять, может быть, больше. Но, в общем, это не всегда так работает. Но я хотел сказать другую еще один аспект, который мне непонятен, и который интересно было бы про него что-то узнать. И мне кажется важным, чтобы кто-то, кто имеет больше доступа, больше информации на этот счет, его нам прояснял. Вот до осени 23-го года войной с украинской стороны руководил Залужный. Потом был сменен командующий украинскими войсками. Вопрос заключается, вот по прошествии года, какая динамика, что там происходит? Залужный имел огромный авторитет, как мы знаем, в обществе и в армии. Что происходит сейчас? Насколько есть взаимопонимание между руководством военным и рядовым, ну, средним командным составом? Это интересный вопрос, про который мы не знаем и не понимаем. И который важен, потому что как бы по причину того, что действительно украинская армия выглядит ослабленной какой-то, да, ее надо комплексно пытаться понять, эти причины, и выяснить именно, что здесь. Опять-таки, про снарядный голод я не знаю, и не знаю, кто знает, но мы должны помнить, что одной из задач, которая стояла перед Украиной этой осенью, было то, что как бы быть готовыми к сценарию, в котором Трамп побеждает на выборах, и помощь оказывается под вопросом, по крайней мере, на довольно длительный период. И в этом смысле даже, если как бы мы говорили об этом, что если даже по нормальной поставке вооружения Украины идут, ей придется экономить, чтобы иметь резерв на первую половину 2025 года, на неблагоприятный вариант развития событий. Вот такая примерно картина, поэтому я считаю, что еще осталось буквально, наверное, меньше месяца для активных наступлений для российской армии. Ее успехи, пока они не имеют такого стратегического результата, который нужен для окончания этой кампании, это взятие Покровска. И в этом смысле, как бы, взятие Угледара – это свидетельство о том, что ресурсы украинские ограничены, но в значительной степени, то есть это как бы, в моем ощущении, это на 80-85% должно было так произойти. Ну вот, пожалуй, все, что я могу сказать из моей точки обзора не военного специалиста, а человека, который только читает, слушает открытые источники и пытается анализировать, как составить какую-то картинку, что очень сложно. Дым войны – это мощнейший фактор. Мощнейший фактор для самой войны. Если бы стороны знали то, что мы тоже несколько раз уже обсуждали, если бы стороны знали заранее свои возможности, войн бы не было. Можно было бы посчитать на бумажке результат. В большом числе случаев это так и можно посчитать, да, там, например, в случае какой-то гипотетической войны, там, не знаю, Китая с Северной Кореей или России с какой-то малой страной близ нее, мы легко можем предсказать исход. А вот более сложные случаи, когда, например, как в российско-украинской войне, когда есть несколько факторов, уравновешивающих российское преимущество, частично уравновешивающих российское преимущество. Это и внутренние факторы, это и фактор альянса Украины с Западом, и фактор санкций. И несколько факторов, которые добавляются к прямому сопоставлению военного и экономического потенциала и делают уравнение, мы его не знаем, его результат конечный, этого уравнения. То есть вероятность победы России высока в этом уравнении, если исходить из ресурсных объемов, но есть дополнительные факторы, которые могут их компенсировать. Ну вот, собственно говоря, вот и все.
Да, в Ютубе действительно очень любят такие ролики, у кого сколько самолетов, танков, пехоты и, соответственно, кто кого победит. Но по этим раскладам на момент февраля 2022 года казалось, что Россия должна Украину просто сокрушить, а этого не произошло. И наоборот, российское наступление захлебнулось и пришлось выводить войска. Но, тем не менее, вот ваши слова, они так внушают, если нельзя сказать, что внушают оптимизм, но, по крайней мере, отчасти успокаивают. Но в западной прессе, как мне показалось, потому что вот я мог видеть, тон немножко другой. И, например, Financial Times, простите, и, например, The Economist, да, опубликовал большую статью, в которой вот прямо призывает признать, что Украина и союзники войну проигрывают, и что нужен какой-то новый план, какая-то новая стратегия. И вроде как Зеленский поехал в Америку показывать эту стратегию. И опять же, по комментариям разнообразных СМИ мы слышим, что этот план был встречен со скепсисом. И хотя, как мне показалось, конечно, мы не видели его вот прям детально, всего по пунктам, но хотя он называется «План Победы», он в действительности во многом про то, чтобы просто Украина получила действительно сильную позицию на потенциальных переговорах. Но если этот план отвергнут якобы, да, или, по крайней мере, не встречен аплодисментами, какой есть в этой ситуации план у Запада? Вот плану союзников Украины, потому что это вопрос действительно, как справедливо говорит экономист, он не только в Украине, как вы собираетесь действовать в этой новой ситуации, вот, да, когда у России есть поставки снарядов из Северной Кореи и дронов из Ирана и так далее, и так далее, а как собираются действовать сами союзники в этой ситуации и какой у них план, потому что в ситуации ослабленной украинской армии Путину нет резона выходить с ними на переговоры. Вот как, на ваш взгляд, что происходит вот в этой, как бы, картине, почему мы слышим такие вербальные интервенции, такие, как бы, утечки от неизвестных представителей там, американской власти и других. И что происходит на этой части организации украинской обороны?
Ну, мне представляется, что вот этот план победы, который Зеленский возил к Байдену, это часть предвыборной американской кампании. Да? Это не имеет особого отношения к войне Украины с Россией, а имеет отношение к выборам в США. И действительно, как справедливо вы заметили, мы не можем говорить о каком-то плане Украины или стратегии Украины в этой войне, пока мы не будем знать стратегию Запада, да, потому что это бессмысленно, как бы без этого куска что-то планировать. Это такой какой-то детский сад. А концепции стратегии Запада нет. И мы понимаем, что это предвыборная игра, когда Зеленский приезжает с планом к Байдену, а Байден выражает некоторые, ну там и в его администрации выражают некоторые скепсис по поводу этого плана. Потому что должен быть план Запада, который будет сообщен Зеленскому, тогда он может какой-то план свой представить на основании того, что Запад готов предоставить Украине. И никакой другой последовательности нету. И мы видели, что как бы западные инициативы последнего времени не только в Вашингтоне, но и в Европе носят такой предвыборный характер. Вот был план Шольца мирный, да, потом выборы были, а потом что-то больше ничего не слышно про план Шольца и никаких подробностей. Зато как бы не допустили ультраправых на первую строчку. Вот, действительно, плана Запада нет. И его нет в том смысле не только потому, что они там не хотят лениться, потому что там есть полемика по поводу того, каким он должен быть и сколько они готовы на это положить ресурсов. Ну, как-то, так как этого плана нет, то нет, соответственно, плана у Украины. Значит, как бы мы тоже уже говорили, что про переговоры с Путиным надо знать одно, что сами по себе переговоры с Путиным, они невозможны. Возможны переговоры с Путиным в тот момент, когда у Путина будет понимание, что он не может победить военным путем. До этого он не собирается вести переговоры, до этого момента. Он собирается только ставить условия. Значит, Запад должен, речь вовсе не идет о том, чтобы в этом плане Б, вовсе не идет, в отличие от плана А, о том, что план А, состоявшего в том, что Украина способна выбить Россию с захваченных территорий, в плане Б речь уже об этом не очень идет, это допускается, но речь идет в плане Б о том, чего будет бояться Путин в будущем, и почему он не нападет на Украину еще раз. Это часть, которая лежит на стороне Запада. Да? Он должен понять, как бы, что он может тут сделать. Ничего, значит, ничего. Что-то может, значит, что-то может. И про это надо как бы честно подумать, чтобы можно было сформулировать хоть какую-то стратегию.
Будем надеяться, что, по крайней мере, когда в Америке пройдет голосование, то президентская администрация сможет определиться с каким-то планом. Главное только, чтобы за это время не оказалось слишком поздно.
Да, не оказалось слишком поздно. И дело не только, мне кажется, в Америке. И это такое, это большое событие. Ведь на самом деле Запад проиграл Путину войну на сегодняшний день. Вот, глядите, это очень хорошо видно по Грузии. В Грузии приближаются выборы. И на выборах победит партия Иванишвили. Почему она там победит? Потому что грузины представляют себе, что Иванишвили имеет контакты с Путиным, какие-то там непрямые, что Путин не будет, не пошлет свои танки в Грузию, а Иванишвили как-то об этом договорится. И там не очень важно уже там демократический бэкслайдинг или что там это, то, все, как. Да, проблемы с демократией большие, но это как бы не мобилизует население, потому что это не главное, не главный элемент повестки дня. И вот мы наблюдаем выборы, в которых как бы выясняется, что главным фактором является Россия, кто с ней договорится. Раньше главным фактором было, вступит или не вступит Грузия в Евросоюз. Есть у нее такая перспектива или нет? Когда перспектива появилась, Грузия, значит, держалась за нее и старалась как бы соответствовать этому пути. А сейчас это стало неважно, потому что это далеко и непонятно где. Вот Путин здесь, и Запад ничего не сможет сделать против него. Совершенно другой, понимаете, расклад. И это другая история. Грузия как бы показывает нам, что мы живем в другом мире. В мире, где известно, что Запад не может защитить страны в рамках такого прежнего, обычного международного порядка, если на них нападает Путин. Это тот результат войны, который мы имеем на сегодняшний день.
Но было бы странным предполагать, что, точнее, очень печально предполагать, что Запад готов согласиться с таким раскладом. И отсутствие, в общем, стратегического плана – это как бы прямая угроза, потому что очевидно, что там Путин и любые другие автократы, Иран и кто угодно, не будут останавливаться только на том списке целей, которые у них есть сегодня. Он будет просто бесконечно расширяться. Они-то играют в игру с нулевой суммой.
Да.
Хорошо. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Давайте мы от этого такого большого контекста перейдем к таким условно внутрироссийским новостям и событиям. Главное, одно из главных из которых это публикация документов, связанных со смертью Алексея Навального в колонии «Полярный волк» в Харпе, которые добавляют нам, как кажется, дополнительных косвенных доказательств, что Алексей не просто погиб, не просто был замучен условиями содержания, бесконечным пребыванием в ШИЗО, а был отравлен. С одной стороны, это так. С другой стороны, доказательства все равно продолжают оставаться косвенными. А при этом мы, в общем, изначально, как мне кажется, вот версия о том, что Навальный был именно убит, в общем-то, она была как мнение доминирующей и наиболее правдоподобной, исходя просто из общей конфигурации событий вокруг его смерти.
Ну да, как бы мы сейчас имеем, на мой взгляд, неопровержимые доказательства того, что он был убит, хотя мы это предполагали с самого начала. Почему мы можем говорить о неопровержимых доказательствах? Мы знали, что Путин пытался убить и попытается еще раз убить Навального. Вопрос был только когда и при каких обстоятельствах. После того, как Навальный умер, убийство было основной версией, но оставался вариант, что ну, действительно что-то случается. Действительно, человек может умереть от какой-то причины, которой не является Путин. Хотя таких причин немного, когда ты находишься в заключении в особом режиме. Их очень немного, но они все-таки есть. И что-то может произойти с организмом, что внезапная смерть, инсульт, инфаркт, тромб. Эти вещи есть. То, что мы узнали, позволяет полностью отнести варианты внезапной естественной смерти. Они не просматриваются здесь, и никто пока даже не пытается выстроить такую картину, в которой то, что мы теперь знаем про последние часы Навального, могло бы быть совмещено с версией о внезапном каком-то сбое в организме, который ведет к его смерти. И это прямое и точное и очень весомое доказательство того, что мы предполагали, что он был убит. И более того, тайминг убийства нам тоже понятен хорошо. Парадоксальным образом смерть Навального приблизили переговоры о его освобождении, которые велись, и как бы условием которых была передача Путину Красикова, но Путин не собирался отдавать Навального, никогда об этом даже не думал. И для него было неудобным то, что он откажется от обмена Красикова из-за того, что он не хочет отдать Навального. Тогда он решил Навального убить. Это, мне кажется, совершенно логичной и понятной историей. Я хочу сказать, что эта история, это нам важно, как бы об этом задумываться, чтобы не, ну, не питаться вот всякими такими этими крючками, которые нам иногда подсовывают, а вдруг это вот все-таки он не хотел, а вдруг это все-таки нет, а это без его ведома, там, ну, какой-то. И чтобы это имеет отношение к переговорам, к теме переговоров с Путиным, которые ведут, которые, которые призывают вести украинцев, да, это, их призывают вести с Путиным переговоры люди, которые представляют себе Путину другим, как немножко иное имеют его психологический и политический портрет. И считают, что какой-то компромисс, который будет найден, он является, который вдруг будет найден, что этому компромиссу можно доверять, и что Путину можно доверять. Украинцы исходят из совершенно другой картины психологической и политической, из политического и психологического видения Путина, интерпретации его образа и его политических устремлений, которая, на мой взгляд, является более точной, чем вот этот абстрактное обсуждение, абстрактный взгляд, который исповедуют некоторые миролюбцы, призывающие к мирным переговорам. Ну вот примерно так, и это ужасные, трагические, но важные подробности, то, что мы узнали на этой неделе, и это реальное доказательство, потому что мы не можем, они, понимаете, вы сказали, что они косвенные, а нам нужны прямые. Прямых мы никогда не получим, если мы не проведем расследование, но расследование нам мы провести не сможем. А следовательно, остается вот эта неопределенность. Эта стратегическая неопределенность по поводу убийств политических противников, она характерна для всех эпизодов смертей подозрительных, в которых мы можем подозревать руку Путина и его окружения. Но это уловка, и здесь никакой стратегической неопределенности в действительности нет. Навальный был убит.
Да, и это нас действительно еще раз подводит к мысли, что мы имеем дело с противником, может быть, все-таки, я думаю, что с определенной долей рациональности, но предельно жестоким и способным, в общем, на довольно изуверские методы расправы с своими политическими противниками. И в этот момент, когда вот мы себя осознаем в этой, да, новой ситуации, ситуации на украинском фронте и понимаем, да, подлинную сущность политики Путина и методов, которые он действительно применяет. Одновременно мы видим, что российское оппозиционное пространство, я бы даже не говорил, наверное, здесь слово оппозиция, чтобы не концентрировать только, концентрироваться только на тех, кто себя представляет, осознает как политических деятелей, да, остается перед лицом этой угрозы довольно рыхлым и занятым. К сожалению, приходится, да, так это формулировать, выяснением, в большой степени выяснением отношений между собой. Да, вот вышло на прошлой неделе очередное расследование, теперь уже в адрес ФБК, сделанное Максимом Кацом. Да, это тоже по-своему, наверное, важная информация, которая там тоже требует какого-то дополнительного изучения, верификации, проверки, можно ждать ответа самого ФБК. Но поразительно при этом, что если отойти, буквально как бы выйти из самого этого пространства дискуссии и посмотреть на него со стороны, то действительно кажется удивительным, что именно эти вопросы в результате репрезентируют российскую оппозицию в таком общем медийном публичном пространстве. Почему это все-таки происходит, когда действительно тот, кому эта оппозиция противостоит, вот таков, каков он есть?
Ну, это сложный, интересный вопрос. И действительно, как бы у нас есть вот проблема русской оппозиции, она российской оппозиции, она последние недели стала такой, таким большим камнем преткновения. То, что расследование Каца, я считаю, очень важное и нужное, так же, как и другие расследования. В принципе, было понятно, что и до расследования, что у ФБК проблемы с этими людьми и с теми с финансовыми схемами, которые там существуют. Вы понимаете, у оппозиции, которая находится в таком положении, как российская, вообще очень много проблем. И в частности, у нее очень много проблем с финансированием. Потому что авторитарный режим так устроен, что он не позволяет национальному бизнесу, который заинтересован в наличии оппозиции, не позволяет финансировать эту оппозицию. И в этой ситуации финансирование становится очень большой проблемой, потому что это какие-то компромиссы, какие-то тайны, какие-то схемы, которые должны что-то скрыть. В них появляются какие-то смутные люди, мутные люди. Здесь тебе ты вынужден вот действовать так, и это не очень хорошо, но ты должен это делать, потому что иначе вот кто-то вскроется. И здесь ты должен взять деньги у того, у кого не хотелось бы брать, но больше не у кого. И это такая бесконечная проблема, это вообще бесконечная проблема по любой политике деньги, потому что без них нельзя, а с ними всегда стрёмно, с теми людьми, у которых они есть, и с их потенциальным влиянием на тебя. Это системная проблема, она большая, она и... И оппозиция должна это понимать. И в оппозиции должен существовать некоторый, какой-то свой кодекс, кодекс поведения и свое водяное перемирие вокруг некоторых вопросов, которые для всех чувствительны и для всех небезопасны, и для всех они сложны. Как бы многое могло бы делаться лучше и гораздо более... лучше, если бы все было прозрачно. Но если прозрачность исключена как фактор, то начинается много проблем. Когда Леонид Волков тайно написал письмо в поддержку Фридмана, тут было все ясно. В какой-то момент брали у Фридмана деньги. В какой-то момент он поддерживал либо Навального, либо ФБК, либо какие-то структуры с ними связанные. Иначе ни Леонид Волков, ни другие люди, которые написали такие письма, никогда бы не стали писать письма в защиту Фридмана. Это понятно, и в этом нету очень большой проблемы. В этом нету очень большой проблемы, но проблема есть в том, когда эти проблемы, эти сложности, компромиссы становятся инструментом борьбы одних групп в оппозиции против других. И такой группы в оппозиции российской, которая сделала это инструментом своей борьбы с другими структурами и организациями на поляне, с другими авторитетами, был ФБК. Именно ФБК начал публиковать расследование не про Путина, его комарилью, а про других оппозиционеров, других деятелей оппозиционного лагеря. Это безобразие. Это безобразие, которое кончается тем, чем оно и кончится. Тем, что обмазанными дерьмом будут все. И это важнейшая цель администрации президента и ФСБ, помощниками и соратниками которых оказывается организация ФБК, Фонд борьбы с коррупцией. Я не имею в виду, что их финансирует администрация президента. Я имею в виду, что их тактические цели и интересы совпадают. После смерти Алексея Навального ФБК оказалось в очень тяжелом положении. Навальный мощнейший политик, это настоящий голос, визионер русской политики, человек, который умел придумывать кампании, у него был голос, который люди слышали, он пробивался в какие-то экран недоверия, он его умел как-то разрушать разными способами. После его смерти стало ясно, да, при еще живом Навальном ФБК держали такую позицию, что они есть оппозиция, и оппозиция, и кто хочет участвовать в оппозиции, просто должен присоединяться к ним. После смерти Навального стало ясно, что у ФБК будут большие проблемы. У них нету никаких сопоставимых фигур. Они ни с кем не идут на кооперацию какую-то, не хотят ни с кем вступать в альянсы, и что совершенно непонятно, какие вообще могут быть перспективы у этой организации, при том, что у других ее лидеров нету хоть сколько-нибудь сопоставимого голоса с голосом Алексея Навального. И, в общем, рационально было ожидать изменения тактики, изменения поведения на поляне, движения каким-то альянсом, каким-то коллаборациям. Но в этой трудной ситуации как бы руководство ФБК избрало другую дорогу. Они решили самоутверждаться за счет уничтожения других авторитетов на поляне. И с точки зрения Кремля, и с точки зрения ФБК, главным конкурентом на поляне является для них является Ходорковский. И их как бы стратегия подрыва авторитета других оппозиционеров была сосредоточена с этих пор на Ходорковском. Это, да, это такое объективное совпадение тактических целей ФБК и Кремля. Потому что для Кремля тоже после смерти Навального главной угрозой на этой поляне является Ходорковский, который сумел довольно много всего в организационном плане сделать. И, собственно говоря, российская оппозиция – это три сущности. Основных сущностей. Это не вся оппозиция, но три самых крупных сущности на этой поляне – это структуры и проекты, связанные с Ходорковским, это ФБК, безусловно, и это та публичная сфера, оппозиционная публичная сфера, которую сумела российская оппозиция как сообщество создать за рубежом. И надо сказать, что вот эта вот третья часть, это такая самая успешная ее часть. Да? Это вот медийные проекты, говорящие головы, блогеры, которые работают в YouTube. Это как бы так, главная такая связующая сила того, что является сегодня российской оппозицией в смысле оппозиционного сообщества. Что касается политических структур, то за 2,5 года они не были созданы, и наоборот, на этом поляне было сделано все, чтобы превратить его в такую выжженную землю, в такой Донбасс какой-то, да, превратить, где царствует вражда, какой-то ужасный стиль разговора, все друг друга обвиняют, не все, ФБК всех обвиняет, потому что они от кого-то получают деньги, как будто ФБК деньги берет из воздуха, они ни от кого не получают. И это совершенно, достаточно такая картинка непрезентабельная, скажем, мягко. Это удивительное свойство вообще русского оппозиционного сообщества, и до войны оно было таким же, такое свойство, что Россия создает, умеет создавать, вот это вот, по крайней мере, то, что мы видим, вот Россия последних десятилетий, создала, я считаю, очень сильную журналистику, очень сильную, довольно мощное такое публичное пространство, очень сильные правозащитные организации, и абсолютно проваливается, когда речь идет о том, чтобы создать политические структуры. И это провал очень важный. Он говорит о том, почему у нас Путин. Потому что никто не умеет создавать политические структуры, устойчивые, крепкие, работающие, зарабатывающую репутацию, расширяющую свою поляну влияния за счет расширения коалиционного состава и умения разговаривать с другими группами людей. Нет, наоборот, то, что, например, делает ФБК, это постоянное сужение, да, того, с кем ты разговариваешь. Эй, с этими нельзя поэтому, с этими нельзя поэтому, с этими нельзя поэтому. Но со всеми другими и третьими есть люди, которые им доверяют, тем, кому не доверяет ФБК. Есть люди, которые колеблются, у которых другие взгляды. И весь революционный такой ленинский задор партии нового типа – это постоянное сужение своей потенциальной базы. Ну вот это удивительное свойство, неспособность создавать политические альтернативы, институциональные политические альтернативы. Эта проблема была и с Навальным, потому что он тоже не умел создавать коалиционные какие-то группы. Да? У него не было партии, потому что ФБК это даже не партия в Навального, это офис Навального. Да? Это некоторый офис, который занимается конкретными проектами, но это не собрание политических личностей. А те, кто были политические личности, немножко отходили в сторону от этого, даже будучи оставаясь соратниками Навального, они должны, вынуждены были как бы немножко быть в стороне, чтобы сохранить свою идентичность и отличность.
Ну, вот Кирилл, я вас здесь прошу прощения прерву, я хочу вспомнить, все-таки чуть-чуть отойдя в историю, потому что я это наблюдал, мне кажется, вы тоже могли это наблюдать. Я помню, как был Координационный совет оппозиции в 2012 году, и как Навальный вполне дисциплинированно в нем участвовал. Но это оказалось действительно настолько аморфной структурой, которая не могла из себя родить какой-то вот действительно реальной консолидации и программы действий, что мне неудивительно, что как-то, да, после такого опыта Навальный решил, что вот нет, он как бы пойдет один, как лидер своей команды, и в общем, я бы тут не до конца согласился с тем, что по сути в реальности ФБК не был партией, потому что сеть вот этих штабов, она, конечно, ну прямо вот один в один напоминала именно партийную структуру, а все остальное это издержки авторитарного режима, где зарегистрировать партию невозможно, они это пытались сделать несколько раз, и Навальный все время об этом рассказывал.
Да,
что я тут вот понимаю, чуть-чуть не только, да, дело не только в том, вот, что Навальный там никогда не хотел никакой коалиции, а теперь его соратники просто еще более радикализировали его подход.
Я принимаю в значительной степени, в определенной степени этот упрек и это возражение. Штабы Навального – это очень важные элементы, потому что они создавали, ну, как бы такую пространственную структуру этого дела. Они были в чем-то самостоятельны, хотя тоже участвовали в проектной деятельности и ну, я не знаю, это как бы, насколько они, скажем, участвовали в определении стратегии, да, движения. Это, ну, то есть мы подозреваем, что не очень сильно они участвовали в стратегии, в определении стратегии, а скорее они шли в фарватере. Но я вообще никоим образом не хочу принизить значение этого всего. И это был очень мощный прорыв. И эта часть организационной работы, она была Навальным и Волковым проделана огромная. И это очень большая их заслуга. Но чего не получалось у Навального, это не получалось расширять как бы горизонтально свой спектр соратников и тех, кого эти соратники со мной, тех групп населения, которых эти соратники могли с собой привести. И это не получалось. Что касается Координационного совета оппозиции, то да, он потерпел неудачу, но это не значит, что коалиционная политика сама по себе плоха. Да? Это точно так же Путин там, или такие идейные сторонники российского авторитаризма, они говорят, ну, демократия в России ну, невозможна, на нее приживается, поэтому нужен сильный лидер. Точно так же и здесь. То, что не сумели создать Координационный совет оппозиции был очень важной попыткой, и которая должна быть, и эти попытки должны были быть продолжены. И если бы они были продолжены, то мы учились бы создавать такие коалиционные организации и действующие коалиционные организации. Решили, что это не нужно, ну да, и у этого есть очевидные последствия. И главное это последствие этого, то, что как бы не может оппозиция оказать значимого влияния на ситуацию в России, потому что как бы одного лидера не хватает, и он не интересен как единоличный лидер, и все начинают подозревать его, что он будет таким же Путиным, а людей, которые умеют делать коалицию и делать коллективные органы, в которых распределенная власть, распределенный принцип принятия решений и их ветирования. Это и есть основа демократии. Таких структур российское оппозиционное сообщество создавать не научилось. И это то историческое поражение, которое это историческое поражение не только их, а всей России в значительной степени в этом состоит.
Да, я хотел тоже согласиться с этим вашим последним тезисом и добавить, что отчасти, да, в некоторой степени в защиту ФБК, то, что те попытки к созданию таких коалиционных пространств, я бы даже еще не сказал структур, тоже происходили не очень прозрачно. Вот опять же вспоминается Координационный совет оппозиции, где были выборы, которые, конечно, совсем не те выборы, которые происходят в государстве, но тем не менее, да, была какая-то прозрачность формирования. А тут все тоже происходило, кто-то кого-то куда-то пригласил, этих пригласил, тех не пригласил, давайте мы просто соберемся на конференцию, а потом, может быть, из этой конференции у нас, значит, что-то получится, и все это тоже происходило не по нормальной не по нормальному пути, по которому возникают действительно большие коалиционные проекты, поэтому мне кажется, что действительно это такая, да, серьезная фундаментальная проблема российской оппозиции, и тут я согласен действительно с вашим итоговым тезисом, что да, это надо признать как поражение и проблему. Может быть, если такое признание произойдет, всеми участниками сейчас этого, этих там, конфликтов, медийных конфликтов и так далее, это может стать основой для того, чтобы начать что-то новое и начать все-таки эту проблему решать.
Нет, не произойдет, конечно, ничего с ними, а это только разгорающаяся война, и сам ее ужасным фактом является тот тон, в котором она разворачивается. И в этом тоже, на мой взгляд, виноваты лидеры ФБК, которые, находясь в Твиттере, впали в такой раж твиттерной политики, и вся дальнейшая дискуссия, там нет никакой дискуссии, там бродят какие-то пригожинские тролли, которые защищают ФБК от всех на свете, обвиняя бог знает в чем, тех, кто усомнится в праведности ФБК. Но я не совсем соглашусь по прозрачности. Тут есть немножко разные вещи. Те этапы, которые должна, на мой взгляд, была бы пройти российская оппозиция в своем институциональном становлении, они не начинаются с полной прозрачности, они начинаются с договоренности и доверия. То есть, грубо говоря, как-то на поляне должны образоваться, может быть, не одна, может быть, несколько групп, которые выступают с несколько разных позиций. Отчасти это сейчас и происходит, и мы об этом еще поговорим, немножко с разных позиций. У них есть свои взгляды. Они все против Путина, они все против этой автократии. Они поддерживают некий альтернативный демократический проект. У них разные взгляды по пути движения, по тому, кто есть кто и как, какие есть приоритеты. Но они понимают свою коллективную ответственность как ответственной оппозиции. Именно исходя из этой коллективной ответственности строят взаимоотношения друг с другом и публичные отношения друг с другом. Да, вы можете там ненавидеть кого-то, но в принципе демократия – это толерантность прежде всего и уважение точки зрения чужого и безусловно, уважение его права на нее. Поэтому, на мой взгляд, это могут быть проекты, которые близкие по взглядам, они создают несколько проектов, эти проекты разные, не во всем сходятся, и уже эти проекты создают большой альянс, какой-то круглый стол, допустимо сотрудничает, да, и они сотрудничают, и они пытаются создать общий голос в каких-то моментах, сохраняя при этом свой индивидуальный голос. Так выстраиваются политические партии, так выстраиваются народные фронты, так выстраиваются политические коалиции. Если вы хотите, ну окей, на этом закончим. Вот, что здесь еще важно, что как бы есть и принципиальные различия в подходах российской оппозиции к тому, что происходит. И здесь я хотел бы адресовать всех слушателей наших к той статье, которую мы на этой неделе опубликовали в RERussia. Это, по-моему, замечательная и очень важная статья Юлии Галяминой, российского политика, который находится в России, которая посвящена 5 дискурсам вокруг войны, сложившимся в российском как бы публичном и непубличном пространстве. Совсем немного времени, чтобы рассказать про эту статью. Она обращена к проблеме, хотя это Юля филолог, да, профессиональный филолог, и она, эта статья, можно сказать, до некоторой степени лингвистическая, и для кого-то, может быть, покажется трудноватым ее чтение, какая-то терминология ее специфическая. Это такое направление, как бы дискурсивный анализ, то есть анализ того, как выстраивается язык и как вот в речи людей определенного, скажем, определенной части идеологического спектра, как они выстраивают идеологические координаты свой-чужой, как они устраивают механизмы полемики, подавления. И статья на самом деле изумительно простая в основной своей идее, про той простотой, когда тебе рассказывают что-то, и ты понимаешь, что ты это все знаешь, но ты просто не мог это разложить вот так вот, и что теперь это структурирует для тебя пространство, в котором ты не мог так сориентироваться. И это самое ценное бывает в интеллектуальной жизни и в каком-то интеллектуальных прорывах, вот этот взгляд вдруг, который просвечивает и выстраивает тебе структуру, понятную структуру. Собственно говоря, о чем говорит, рассуждает Юля Галямина? Она говорит, что первоначально, когда началась война, то было 2 дискурса – противника войны и сторонника войны. Сторонники войны одобряли ее, противники говорили, что она ужасна и ее не должно было быть, негативно относились. Но впоследствии, когда война стала затяжной, то изменился круг вопросов, которые вокруг этой войны обсуждались. И оба лагеря, сторонников войны и противников войны, претерпели трансформацию, и 2 дискурса, противостоящих другому, дискурс сторонников войны и дискурс противников войны, оба расщепились на 2 как бы поддискурса. Среди сторонников войны, помимо официальной пропаганды, которая, ну и всяких официальных лиц, официальной пропаганды, которые были главным рупором этого дискурса и объясняли, почему война это хорошо и правильно, помимо них появились так называемые Z-блогеры. Эти самые как военкоры. Z-блогеры и военкоры отличались от официальной пропаганды, потому что они были яростными сторонниками войны и в то же время яростными критиками российских властей, а иногда и самого Владимира Путина, которые неправильно ведут войну, которые не могут достаточно мобилизовать ресурсов для победы и так далее. И возникло 2 провоенных дискурса. Один провластный провоенный и другой антивластный провоенный. Но эволюция определенная произошла и в антивоенном дискурсе. Антивоенный дискурс, многие из людей, которые ему принадлежали, были его рупором, уехали из страны и оказались на Западе, где очень сильный был дискурс проукраинский или украинский, который смотрел на ситуацию глазами украинцев. И этот дискурс очень сильно повлиял на уехавших, и возник такой оппозиционный российский проукраинский дискурс. Это люди, которые говорят, что победа как бы над Путиным – это победа ВСУ, что и это очень важный тезис. И второй тезис, что для этого дискурса характерно то, что он видит в россиянах скорее соучастников войны. А другой антивоенный дискурс сохраняет другую, такую более пророссийскую точку зрения, в том смысле, что он склонен интерпретировать россиян как не соучастников войны, а ее заложников и жертв, противопоставлять их Путину и как бы смотреть вот с этой, в этой перспективе на ситуацию, и для них вовсе не очевидно, что военное поражение России – это путь к тому, чтобы к ее изменению. И больше, гораздо больше фокус эмпатии у этого дискурса к простым россиянам, которых он пытается отделить, отслоить от, от Путина. Тут надо сказать, что когда мы описываем вот эти вот дискурсы, мы как бы, ну, люди говорят сложнее, их позиция может быть сложнее, но нам интересно, то есть Галямина интересно, и нам вместе с ней отметить, чем дискурсы друг от друга отличаются, как бы их, их максимально поляризовать, чтобы увидеть их внутреннюю логику. Но есть пятый дискурс, который обсуждает Галянин, Галямин в своей статье, и про который очень важно думать и понимать. Пятый дискурс отличается тем, что у него очень мало публичных спикеров, он почти не, не представлен в медийной сфере, и между тем это самый популярный дискурс, который характерен, как мы знаем из социологии, большинству россиян. Этот дискурс является странным с нашей точки зрения. Он является антивоенным и пропутинским одновременно. То есть это те россияне, которые хотят, чтобы кончилась война, но не хотят конфронтации, их собственной конфронтации с Путиным и с нынешним руководством России. И как бы понимание логик этого дискурса, это такой протодискурс, потому что это, он существует не в публичном пространстве, а скорее в непубличном пространстве. Понимание логики этого дискурса очень важно, потому что в случае ухудшения ситуации в экономике России, в случае роста издержек войны для населения, этот дискурс будет, с одной стороны, дистанцироваться несколько от власти, а с другой стороны, он именно станет таким, ну, тем, за чем все будут охотиться, на что каждому будет хотеться опереться. И он наиболее перспективен с точки зрения антивоенной пропаганды в России. Потому что, понимаете, антивоенная пропаганда, она устроена другим образом, нежели... она артикулирована у тех, кто выехал из страны. Если мы вспомним самую успешную, ну, одну из самых успешных антивоенных политических кампаний в истории, а именно кампании против войны в Вьетнаме, то она, конечно, была построена на тезисе «верните домой наших мальчиков», «верните, почему американские мальчики там должны погибать». И она нет, не о том, что пускай Вьетнам нас захватит и пускай Вьетнам победит. Нет, а она была на отзыве вот этом, на отзыве наших мальчиков. А у нас же в антивоенной пропаганде произошла такая довольно круциальная история, плохая история. Она произошла, когда, помните, это был скандал с дождем. Когда ровно это высказывание, произнесенное российским корреспондентом в отношении мобилизованных, оно было, стало публичным, публично, по крайней мере, стало поводом страшной атаки на дождь, которому вообще пришлось уехать из Латвии. И таким образом возможность вот этого...
Там речь шла, простите секундочку, я все-таки уточню, там речь шла не о «верните домой», а там шла речь, давайте, о том, а можно ли как бы, да, помогать этим мальчикам, да, которые там мерзнут в этих ледяных...
Нет, там речь шла о том, что люди, которые мобилизованы были Путиным на войну, которые не были добровольцами, что они находятся в ужасных условиях, и что мы им должны сочувствовать. И это действительно, это непростой разлом. Действительно, как, должны мы им сочувствовать или нет? Но с точки зрения успешных стратегий антивоенного пропаганды внутри страны, конечно, да. И, конечно, следующим шагом их надо отзывать домой и за это бороться внутри страны. Но это может быть построено только на эмпатии к ним, только на ощущении некоторого единства. И то, что этот дискурс, он совершенно оказался подавленным. В России он подавленным, потому что, в принципе, ты не можешь ничего сказать открыто. А в той части, которая как бы уехала из России, чтобы говорить за Россию, за тех, кто не может говорить их, быть их языком, это оказалось зажато, потому что внешний политический контекст страны твоего пребывания на это смотрит совершенно по-другому, и он прав, он должен смотреть на это извне. Но российская оппозиция не может смотреть на Россию извне. Тогда она перестает быть оппозицией, она должна смотреть на нее изнутри. Здесь есть очень сложная коллизия, которая очень понижает политический потенциал российской оппозиции. И это сложно разрешимая коллизия, это как многие коллизии в политике, но это очень важно понимать, вот этот разлом, его не блеймить друг друга, ах, он за Путина, потому что он не хочет, чтобы ВСУ заняли целиком Курскую область, он прокремлевский. Да, и мы знаем, что замечательные люди в российской публичной, оппозиционной публичной сфере, что у них возникают такие легкие полемики, но такие сдержанные полемики тех, кто внутри, кто снаружи, как раз вокруг этой точки зрения, вокруг этой разницы видений, разницы пониманий и разницы аудитории, с которой ты разговариваешь. Потому что одно дело, если ты разговариваешь с аудиторией, которая боится, и другое дело, ты разговариваешь с аудиторией, которая не боится. И находясь за пределами достижимости российских правоохранительных органов, ты начинаешь чувствовать себя свободным и заговорить свободно. И ты тогда говоришь как свободный человек со свободными людьми. Но парадокс оппозиции в демократическом государстве в том, что она говорит с несвободными людьми. И у нее язык связан, и у них руки связаны. И это другой тип разговора. И все это, обо всем этом, об этих сложных и тяжелых, и очень проблемных, у которых нет простого решения вопросах, нас заставляет задуматься прекрасная статья политика Юлии Галяминой на Рираша «5 дискурсов вокруг войны». Вот.
Спасибо, Кирилл. Да, действительно, всем советую прочитать эту статью. И, ну что ж, остается надеяться, что все-таки российская публичная сфера, та самая, которая как раз гораздо эффективнее протополитических попыток создать политические структуры, все-таки сможет эту проблематику как-то переварить. Действительно, мне всегда казалось, что главное, что может сделать именно политическая миграция, это дать обществу, которое вынуждено молчать, слова, которыми она может думать и которыми она сможет заговорить, как только для этого появится возможность. У нас время подошло к концу. Большое спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Рираша в Телеграм. Вы сможете оперативно видеть все новые материалы, которые там выходят. И на канал... Да, и старые тоже, и на канал «Страны мира», где мы тоже публикуем все наши обновления. Поддерживайте нас, поставьте лайк этому видео, и до встречи через неделю.
Да, спасибо. Действительно, ставьте нам лайки, ставьте комментарии одобрительные, потому что они и приятные, и важные, и поддерживают, и учитываются этим самым бездушными алгоритмами YouTube. Ваши душевные комментарии бездушный алгоритм видит и учитывает. И помогайте нам. И я еще раз хочу сказать важную, по-моему, тезис этой истории, которой мы закончили сегодняшний эфир, тем, что действительно, как сейчас Сергей сказал, оппозиция выезжает оправданием ее того, что я лично и другие люди покинули страну, является именно эта мысль, что мы должны остаться как бы языком и речью тех, кто не может в данный момент говорить. Но проблема заключается в том, что это непросто, и это оказалось не очевидно, как ты можешь это делать. И это важный предмет размышления, и это не... Здесь бессмысленны вот эти все мантры, ой, все, раскол оппозиции на уехавших и оставшихся, мы не понимаем друг друга. Нет, здесь есть проблема, и мы должны о ней думать и говорить. И в этом выход. Спасибо еще раз, хороших выходных. Извините, что я затянул так это прощание.
Прекрасный по скриптум. Спасибо, Кирилл. До свидания.